Глава 24. Конец путешествия. Через 2 часа третьему капитану стало настолько лучше, что мы смогли поднять его на поверхность. Затем капитаны вывели из подземелья и синюю чайку. Каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье, поставили на место. Теперь вокруг поляны, среди разбитых зеркальных цветов, стояли 3 космических корабля — «Пегас», «Синяя чайка» и служебный корабль с проекта «Венера», у которого не было названия, только длинный номер. «Пап», — сказала Алиса, — «можно я в лес схожу?» «Зачем?» «Поищу целых зеркал. Нельзя нам на Землю возвращаться без нового букета». «Только осторожнее», — предупредил я. «Теперь на тебе не желтый комбинезон, а голубой, и птица-крок тебя не спутает со своим птенцом». Пока корабли готовились к дальнему полету, я выпустил Склисса попастись на лужайку. Склисс тяжело прыгал от радости по траве, высоко подбрасывая копыта. Мотал крыльями, но летать наотрез отказывался. «Это самая веселая корова из всех, какие мне приходилось видеть», — признался доктор Верховцев. «Но в хозяйстве такая корова неудобна». «Нам уже говорили, что их трудно пасти», — согласился я. «Зато склиссы могут перебираться через глубокие реки, если пастбище на другом берегу». Толстяк все еще сидел на земле около Пегаса и уверял нас, что у него больное, старое сердце, которому требуется свежий воздух. И никому не хотелось с ним спорить и даже разговаривать, особенно после того, как третий капитан рассказал, что именно весельчак У пытал его, чтобы добыть секрет галактия. «Зеленый», — сказал я, — «присмотри, пожалуйста, за коровой, пока я покормлю остальных зверей, а то как бы ее птица крок не унесла». И тут я увидел, что на планету спускается еще один космический корабль. Это уж ни на что не похоже. Не планета, а космодром. Откуда ему здесь взяться? Я решил было, что это подкрепление пиратам, и хотел поднять тревогу, но тут же сообразил, что корабль терпит бедствие. Он летел не прямо, а переворачивался, как-то странно кособочился, а за его хвостом тянулась какая-то серая масса, которая тормозила его и мешала нормально снижаться. На мой крик все выбежали из кораблей и глядели, как спускается новый корабль. «Включи рацию, Зеленый!» — сказал Полосков. Зеленый бросился к Пегасу, настроился на волну корабля и включил рацию на полную мощность, чтобы мы снаружи тоже все слышали. «Корабль!» — вызывал Зеленый. «Что с вами? Вы терпите бедствие? Отзовитесь!» Приятный женский голос ответил. «Бедствия меня не касаются. Главное — не упустить, а остальное — пустяки». «Какой знакомый голос!» — сказал я. «Где-то я его слышал». «Когда заблудились у пустой планеты», — подсказала Алиса. «Стойте!» — прервал нас первый капитан. «Могу поклясться, что это моя жена Элла!» Капитан побледнел и со всех ног бросился в радиорубку к Зеленому. И тут же мы услышали его голос. «Элла, это ты? Что случилось?» «Кто это говорит?» — спросил женский голос строго. «Это ты, Сева? А почему ты не на Венере? Ты же знаешь, как я беспокоюсь, когда ты улетаешь в космос!» Второй капитан улыбнулся. «Она никак не может привыкнуть», — сказал он мне, «что у нее муж — космический капитан, хотя сама исколесила всю галактику». «Да не в этом дело», — сказал первый капитан. «Ты забыла, что твой корабль терпит бедствие? Тебе нужна помощь? Что ты за собой тащишь?» «Ну разве ты не видишь?» — удивилась Элла. «Это же живая туманность! Я за ней гонялась 3 недели, поймала в сеть, а теперь она хочет вырваться и улететь. Вот и приходится опускаться на первую попавшуюся планету, чтобы ее укротить. Сева, милый, у тебя нет под рукой какого-нибудь корабля?»
«Ну, конечно, есть», — ответил первый капитан.
«И не спеши опускаться. Боюсь, с таким хвостом тебе не удастся это сделать».
«Вот и хорошо. Поднимись на минутку, и мы вместе ее опустим».
Первый капитан еще не кончил разговор, как второй капитан был уже на мостике корабля, и еще через 3 минуты капитаны подняли его в воздух, где Элла боролась с непокорной живой туманностью, о которой в космосе ходит столько легенд, но которую никому еще не удавалось увидеть. 2 корабля справились, наконец, с сетью, и через полчаса живая туманность, надежно сжатая 2 кораблями, лежала на траве неподалеку от нас. Мы подбежали к ней. Я, надо признаться, бежал первым, потому что понимал, какое великое открытие в биологии совершила Элла.
Туманность нас разочаровала. Она, наверное, очень эффектна в межзвездном пространстве, когда расстилается на 1 000 000 километров. Но здесь, на траве, она казалась чуть пульсирующим серым сгустком тумана. Люк в корабле Эллы распахнулся, и она вышла к трапу. К ней уже бежал ее муж, первый капитан. Он протянул сильные руки, и Элла прыгнула сверху. Капитан поймал ее в воздухе и осторожно опустил на землю. «Ты не ушиблась?» — спросил он. «Нет», — ответила Элла и улыбнулась. «И вообще все это неважно». Элла была настоящая красавица и всем нам очень понравилась. Даже индикатор от переполнявших его чувств стал прозрачным.
«Все неважно», — повторила Элла, поправляя светлые волосы. «Туманность поймана, и теперь осталось только довести ее до земли, чтобы скептики убедились, что она существует». Я промолчал, потому что под скептиками она подразумевала, конечно, меня. И я даже вспомнил, что как-то встречался с ней на конференции и высмеял за увлечение фантастикой. Существует на свете множество реальных, обыкновенных животных, изучению которых стоит посвящать и время, и усилия. Это и малый дракончик, и кустики, и индикатор. Но ведь живая туманность казалось мне выдумкой. Так я тогда и сказал.
«Кого я вижу?» — воскликнула Элла, увидев второго капитана. «Я вас несколько лет не видела. Как вы себя чувствуете? Все еще летаете?»
«Нет», — ответил второй капитан. «В основном я сидел на одном месте». «Это правильно», — поддержала его Элла. «И на одном месте можно найти массу дел». «А чей это очаровательный ребенок?»
«Меня зовут Алиса», — ответил очаровательный ребенок.
«Алиса. Необычное имя?»
«Самое обычное. Алиса Селезнева».
«Погоди-ка, а твой отец не в московском зоопарке работает?»
«В зоопарке», — ответила Алиса, которая не знала о наших научных разногласиях.
«Так вот, Алиса, когда увидишь своего отца, передай ему, пожалуйста, что живая туманность — не биологический бред и не фантастика, и не сказочная выдумка, как он любит повторять, а самая настоящая реальность».
«Кстати, — сказала Алиса, — мой отец здесь. Вот он».
Мне ничего не оставалось, как выйти вперед и поздороваться.
«Простите, — сказала я.